Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и Алексей Павлович Козырев, декан филофакультета МГУ.
Алексей Павлович. Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогой Евгений.
Как же я рад вас видеть в нашей студии. Давненько. Я уже предвкушаю вот нашу беседу, будем говорить о разном, в частности, вот философии. Но философия – это такая штука неуловимая. Что она собой представляет? О чем эта философия? Ну, как возникла философия, понятно. Человек хотел просто понять, что он в мире, зачем он в мире. Но очень часто философия совершенно уж не отвечает на эти вопросы. Там Гегель придумал эту триаду, тезис, антитезис, синтез.
Это еще неоплатоники: пребывание, исхождение, возвращение. А вообще-то говоря, христианство дает нам опыт вот такого троичного мышления, философию троичности. Да? Вот, троица воплощает себя и в общественном организме. Семья, базовый принцип семьи, мать, отец и ребенок, да, вот, троица воплощает в себя и в мышлении, вот, собственно говоря, анализ, разделение, синтез, объединение и целое, да, вот, поэтому для нас, а Гегель все-таки был человеком, связанным с христианской культурой, вот такой триадологический способ мышления, конечно, восходил к христианскому учению о Троице,
безусловно. Это безусловно, там иначе не могло быть. Я к другому, что философы-то разные. Одни философы действительно, вот то, что называется экзистенциально, да, пытались отвечать и продумать эти вопросы, другие. Но были философы, которые много, в общем-то, которые действительно обращались в поисках философии, да и вот мое поколение обращалось к философии за мудростью. Это потом мы поняли, что предел всякой премудрости – это София Божия, предвечный Христос, да? А до этого не читали там французских свободомыслящих людей. Ну, любая мысль – это была для нас уже философия, которой мы услаждались, искали. Ну, находили, нашли Христа в конечном счете. Ну, вот из светской части людей, которые свой блистательный ум, организованный философией, опять-таки, с воспитанным мышлением, они же тоже были и в русской философии, и особенно во французской свободолюбивой философии.
Кого бы французы стать... считают, что они и есть философы, что все остальные не философы, а вот они нация философов.
Ой, какая пель, слушай.
Вот Ризм, да. Декарта, да, а немцы, немецкая классическая философия – это мистики, вот тот же Гегель, да? Да. Вот поэтому мыслить ясно и отчетливо, по их мнению, умеют только они. А мы похожи на немцев. У нас тоже нет бы математика, а мы вот в религиозную философию ударяемся.
У нас были все-таки Достоевский. Достоевский тоже философ в этом смысле, человек, который отвечал на вот эти удары судьбы, как жить через своих персонажей. Да все наши премудрые писатели, тот же Пушкин, который исследовал вопрос чести и достоинства личности. Вот сейчас бы мы написали трактат о чести и достоинстве личности. А он просто взял и написал «Капитанскую дочку», где просто эти понятия, у него же эпиграф какой, «Береги честь с молоду». Он об этом писал, вот исследовал понятие чести офицера, дворянина.
А Пушкин недолюбливал философию. У него есть очерк «Александр Радищев». Он пытался как-то Радищева поднять. Фактически имя было запрещенное. Вот, и сетовал на то, что Радищева соблазнили. Подлый Бейль. Идет череда французских философов не самыми лестными отзывами о них. Руссо, Дидро, Вольтер. Вот, собственно, это в пушкинскую эпоху и было философией для обывателя-дворянина. Понятно, что не для крестьянина, которому никакая философия была не нужна и недоступна. То есть его разумению, вот, ну, дай бог, проповедь в храме и основы Евангелия, которые то он больше не читал, а слушал из уст священника на литургии. А философией, конечно, занимались дворяне, типа Дмитрия Мамонова, которые писали какие-то свои фантастические проекты, вот, писали трактаты, как тот же Радищев, о человеке, его смертности, бессмертии. Ну, вот, и, конечно, для них, прежде всего, философия, это была философия французских просветителей. Ну и немецких тоже, поскольку Кант, Гертов, это тоже философы эпохи просвещения. Вот.
Ну, скучные они. Как это можно было увлечься ими, честно говоря? Особенно Конт, но это уже из последних там.
Это уже позитивизм.
Позитивизм. Но, боже, столько томов графомании я никогда не видел. Дочитать до конца, это разве что Дугина прочесть. Простите, уже современных философов.
Я думаю, что Конту проще.
Еще и проще. Вот, спасибо, Господи. Пушкин, Александр Сергеевич, наше все. Какой проницательный человек. А какое место тут занимал такой философ, который вот этим летом меня очень занимал, мое сознание, мое чтение. Я читал Вольтера. Что такое Вольтер был для дворянской культуры в то время? Это просто был предвестник революции, революционер такой, и его читали и популяризировали ради этого свободомыслия, такого государственного порядка. Или это целостное какое-то мировоззрение?
Ну, когда Вольтер умер, его похоронили фактически с трудом и незаконно, как кощунника, богоборца, где-то там на сельском кладбище, через пень-колоду. А случилась французская революция, в 1791 году торжественно перенесли на катафалке в Пантеон, как отца нации. И были плакаты, соответствующие тому, кто научил нас свободе. Ну, вот, конечно, Вольтер – это, можно сказать, человек, который вот в этом революционном предании французской культуры, богоборческом, цареборческом. Да? Вот. Но, наверное, не все так просто с Вольтером, и его нельзя оценить только как богоборца-атеиста. Он сам себя никогда не считал атеистом. Напротив, критиковал атеистов. Он называл себя теистом. От слова «теос» – «бог». Да? Вот. Но назвали бы это скорее деизмом. То есть, собственно говоря, то же слово, но понятие другое. То есть, бог, да, запустил этот мир как часовщик, как механик. Бог участвует в его движении, поскольку движение – это нечто превходящее в материю. В самой материи мы не видим движения, не видим тяготения, которое открыл великий Ньютон, а Вольтер был зачарован Ньютоном. Его подруга, у которой он жил несколько лет, Эмилия в местечке Сире, да, ее фамилия, по-моему, была Шатле, да, он был в нее влюблен, она была переводчицей Ньютона. Она переводила начало математической философии. И она рано умерла, она оставила Вольтера, он уехал. Вот, и поэтому к Ньютону у него была невероятная любовь. Ну, вот тяготение, да, сила тяготения. Нет уже в материи тяготения, а притягиваются тела друг к другу. Откуда? Ну, вот, наверное, должен быть Бог, который все это запускает, устрояет. Но и другой повод, почему Вольтер не хотел совсем отказываться от Бога, это, конечно, послушание. То есть как объяснить необразованному человеку, что нужно соблюдать какие-то нормы морали, общественности, добродетели. Если бы Бога не было, его бы следовало выдумать.
Да, знаменитая, его слова знаменитые. Да,
фраза,
да.
Вольтера. Да, с одной стороны, «Экразе ланфам» – «Раздавите гадину».
На церкви говорил.
А, да, это имеется в виду не просто церковь.
Он терпеть не мог за стяжательство.
Клерикальное.
Да. Именно и правильно ненавидел, потому что как можно было терпеть вот это невероятное тщеславие этих епископов, да, и вообще поведение лживое совершенно, ложное, противоположное христианству насквозь.
Ну, кстати, Екатерина, которая с Вольтером переписывалась, мы об этом еще поговорим, матушка Екатерина, да, иезуитов в Россию не пускали. Капуцинов, да, августинцев, но капуцинов тоже там выгнали двоих за то, чтобы они какого-то своего единоверца отказались хоронить. Он без причастия умер. Ну, что с ним делать-то? Ну, что, труп оставлять? выгнали, позвали других, похоронили. Вот.
По-христиански.
По-христиански, да. Ну, иноверец. Ну, что ж, что делать, если так человеку не повезло? Ну, вот. Поэтому, а с иезуитами разговор был короткий. То есть, нет. Поэтому...
А почему? А? Что в них не нравилось ей?
Ну, один из принципов иезуитов – резервацию менталис. Да? То есть, врать не надо, да? Но надо не все говорить. И фразу можно не договаривать до конца. Два пишем, три в уме. Вот. То есть, вот хитрость не нравилась, да? Все-таки русский человек, он стремится к простоте, пестрота его смущает, да? И в том числе пестрота ума. Слишком курчавость такая ума.
Вот. Но тем более, когда...
Карта на стол.
Когда декларируемые цели – это одно.
Да.
А когда ты за этим предполагаешь, ну, честно говоря, совсем другое, но это же оскорбительно для человека.
Ну, вот с Вольтером...
Я же вижу и понимаю, что вы врете, да? Нет, и потом такая изящнейшая какая-то, туман он опускает вокруг этого. Опять-таки, очень красивые вещи, философские, вроде, так сказать, призывая духи всяких философов. Цитатами обложившись, в частности, из Священного Писания, откуда, собственно, и берутся все еретики, надергивая там.
Ну, любой догматик умеет жонглировать цитатами. И не столь важно, какие это цитаты, из Библии или из Маркса. Вот. Если цитаты воспринимать не в их духе, а в такой сухой формуле, да, которую можно употребить для обоснования текущего момента, то вот такая вот хитрость ума.
Ну, последние времена коммунизма, где Брежнев звонил Суслову, как мы рассказывали, вроде бы достоверный источник, говорит, ну, Суслов, ты мне набросай в доклад цитаток из Маркса. К этому относился очень, так сказать, пренебрежительно, говорит, ну, для народа цитаток мне, так сказать, из Маркса, Энгельса, Ленина набросай, чтобы как бы выглядело солидно. Вот и все. Ну, набрасывал ему.
А Суслов говорил, а кто поверит, что Леня читал Маркса? То есть, поэтому Брежнев мне не очень, по-моему, старался вот уснащать свои речи.
Ну, хотя бы честный человек был.
Цитатами. Спичрайтеры у него были неплохие. Но вот Вольтер, конечно, для нашей русской культуры удивительную роль сыграл. Мы же всегда ищем, кому поклониться. Вот, то Марксу поклонялись. Вот Вольтер, это был такой Маркс до Маркса, которому поклонялись русские дворяне. Ты знаешь, я был в Ферне, Вольтер поселился недалеко от Женевы, сначала в Женеву
на
переехал.
Границе.
Но там его кальвинисты погнали, потому что он же еще и драматург был, пьесы для театра писал, завел в Женеве театр. А зачем в Женеве театр? Там люди... В 7 вечера уже закрывают ставни, и все, город уже умер. То есть все считают золото, которое они заработали. Делают вид, что Богу молятся, а на самом деле считают золото. Вот. И Вольтера погнали из Женевы. Он поселился в Ферне. Это от Женевы, ну, минут 15 ехать на автобусе.
И прямо на границе между Францией и...
Во Франции.
Но Гагарин запахло во Франции, он срочно переезжал туда в Ферне. Вот, да, то есть вот, было откуда бежать. То он бежит из Франции в Женеву, то из Женевы бежит в Ферне во Францию.
Я когда продолжительное время жил в Женеве, учился, меня что-то ноги так и не привели в Ферне. А потом вот в один из приездов я поехал туда, но был выходной день. Музей был закрыт, я постоял возле решетки, посмотрел на все это. Но ведь русские дворяне ездили туда, как в Мекку. И не просто ездили. Там диван был, на котором умер Вольтер в 1778 году, по-моему, от болезни сердца. Они отрывали кусочек бархата. То есть нужно было как мощи привести к себе в имение, да, и поклоняться потом вот этим кусочкам, да, от дивана Вольтера. То есть настолько почитание Вольтера было сильным. Матушка Екатерина, которая переписывала с Вольтером, ну, так, порядка 15 лет регулярная переписка. И сейчас издан замечательный том университетом Дмитрия Пожарского. Вот, перевод и научное издание этой двусторонней переписки.
Она
очень
увлекательна.
Переписка Екатерины и Вольтера, да. Вот, она настолько прониклась чувством благоговения к Вольтеру, что она заказала соорудить ей в Эрмитаже макет дома Вольтера Ферне. То есть я видел этот макет, его показывали на Эрмитажной выставке. Он совсем не маленький, он размером, ну, может быть, в метр. То есть это просто кукольный домик. Да, вот как сейчас обеспеченные родители покупают своим детям чуть ли не такие вот замки, да, где там они кукол своих там поселяют. Вот это такой кукольный домик, где все это в разрезе.
Домик Нарышкина,
да? Да, где каждая комната видна, что там, какая мебель мелкая там поставлена в этих комнатах. То есть она ведь медитировала. Вольтер был приглашен в Петербург, но в Петербурге ему так и не довелось побывать. Видимо, потому что он к старости стал таким пиронистом в истории. Он говорил, что метод истории — это пиронизм, это скептицизм. То есть не надо прельщаться великими особами, не надо создавать из них кумиров. Он критически отнесся к Фридриху, прожив в Берлине, сбежав
из Берлина. А сколько там прожил, потому что он тоже переписывался с Фридрихом?
Ну, года три, наверное, он прожил, насколько я помню. Да? Вот.
Это тоже было очарованным.
Да, да, да. И он сравнивал Екатерину с Фридрихом, и в письмах ей он ставил ее выше. Ну, естественно, он ставил ее выше и турецкого султана, и европейских монархов, и вообще письма Вольтера пронизаны какой-то невероятной лестью, вот, в которой, может быть, была и реальная очарованность философом на троне. Екатерина себя считала философом на троне, и он даже писал ей, что вот вы удивительным образом соединяете силу и ум. Да? То есть вообще вот то, что должно быть присуще правителю, он должен быть сильным, он должен быть умным. Фелица, почему вас назвали Екатериной? Ну, Екатерина, не должны монархов называть именами святых. Римскими именами надо называть. Минерва. Фелица, да? Вот достойное для вас имя.
И, ну и назвал, да. Державин назвал, не он назвал, а Державин.
Я думаю, Державин назвал с подачи Вольтера. То есть, скорее всего, все не просто так. А Екатерина дала знак, что вот как умные люди во Франции меня называют. Кто я есть-то на самом деле? Удивительная переписка и удивительные какие-то моменты. Вот если позволишь, я что-то даже выписал здесь. Екатерина подарила Вольтеру, послала по почте Вольтеру семена кедра сибирского. Вот с инструкцией, как их надо посадить, что вот у меня за год взошли на 2 пальца. Вольтер посадил, но ничего не проросло. И он пишет: «Я не удивляюсь даже, что мои кедры немало не проросли, в то время как ваши уже на несколько линий от земли. Несправедливо было бы, чтобы природа обращалась со мной так же хорошо, как и с вами. Если бы вы в январе месяце посадили лавры, уверен, что в месяце июня у вас было бы от них чем украсить голову».
Ну, какая галантность.
Понимаете?
Как же красиво.
Да нет,
это умел излагать.
Вот вся переписка.
Это же сама лесть, это поэзия.
Да, это действительно. Но ведь надо сказать, что Вольтер, вот, которого мы воспринимаем как такого циника, ну, прежде всего, чем известен Вольтер? Кандидом, Задигом, да, какими-то его повестями, где он сражается с лейбницевским видением мира как наилучшего из возможных.
Ну, с предрассудками, в общем-то.
С предрассудками, не только религиозными, но и философскими. То есть, вообще-то говоря, вот любая метафизика...
Вот для... мы начали с немцев, вот как да. раз в Лейпциге ему попал на зубок.
Любая метафизика для него не лучше, чем богословие. Да? И когда Лейбниц начинает мыслить мир как совокупность сил, которые на самом деле не стоят за материей, а образуют эту материю, когда мир становится наилучшим из возможных миров, ну, естественно, там Кандид попадает во всевозможные несчастья, землетрясения, катастрофы, заболевает сифилисом, да, и говорит, вот это самый лучший из возможных миров, да. Вот. Мы знаем Вольтера как такого ерника, как пошляка даже, может быть, в чем-то. Но ведь Вольтер — это еще и философ истории, причем великий философ истории, который написал 2 тома «Истории России при Петре» и прислал их на французском языке Екатерине. Если мы вспоминаем знаменитого «Медного всадника», памятник Фальконета, да, где написано Петру Первому Екатерина Вторая. Да, Екатерина очень чтила Петра. Да, и то, что какой-то там француз написал двухтомник истории царствования Петра, а для этого изучил большой массив исторических данных. И это не единственная историческая книга Вольтера. Вольтер, вообще-то говоря...
То есть это не публицистика была? Нет,
это основатель философии истории. И это даже Пушкин признавал, когда он говорил, что Вольтер внес в историю светильник разума. То есть он стал писать историю как документированную последовательность исторических событий, которые надо проверять, которые надо критически воспринимать. Да? Не телеологически, вот что там будет, все идет к концу, да, и как у Августина, via rectum, к страшному суду, а из причин. Вот из того, что сложило те или иные исторические обстоятельства. Ну, в общем-то, это такой подход, который мы до сих пор называем историческим, критическим подходом в истории. Да? Историю Вольтер стал писать не как историю правителей, а как историю народов. Вот, причем народы разные появились, и Индия, и Китай, и американские индейцы. Вот,
один из героев его Гурон. Да? И многие, да, спрашивали, ну, наверное, выдумал какое-то имя. А оказалось, что действительно в каких-то племенах индийских существует такое имя. И он на это ссылался.
У Гегеля была идея исторических и неисторических народов. Ее потом использовал Чаадаев, когда он в философических письмах написал, что мы живем вне истории. Вот, значит, просто у нас народ неисторический. Мы не способны жить в истории. Да? Вот у Вольтера не было... неисторических народов. Он, собственно говоря, у каждого народа видел возможность развития поступательного подъема по лестнице прогресса. Конечно, это была прогрессистская концепция. Да? Когда философия истории основана на идее прогресса, то не совсем понятно, что прогрессирует и куда. То есть в чем прогресс? В том, что мы потребности наши лучше удовлетворяем, в том, что мы больше каши съели, да, или что мы быстрее добрались до Анадыря там, на самолете, чем раньше на извозчике. В чем прогресс? Вот, прогресс, наверное, где-то все-таки в человеке, в его состоянии, в его духовном мире, в его отношении к вечности, да, а не в материальных вещах. Ну, так уж вот получилось, что сама идея прогресса, да, это идея просвещенческая, это идея, которая идет от энциклопедистов. Кстати, Екатерина с удовольствием не только выписала энциклопедию Дидро де Ламбера, которая была доставлена в Зимний дворец, но еще и купила за огромные деньги библиотеку Дидро, который гостил 6 месяцев, жил на харчах императрицы в Северной Пальмире. Ну, что, плохо, тебя поют, кормят, ничего делать не надо, вот даже лекции читать не надо.
Развлекать публику и саму императрицу периодически.
Да, она потом купила библиотеку Дидро, причем говорят, что не столь уж эта библиотека была богата и ценна, сколько денег за нее императрица выложила. Одно имя чего стоит, да. То есть вот это в каком-то отношении... Ну, такой тоже вот плен, да, вот интеллектуальный, который, кстати сказать, как бельмо с глаз спал, когда произошла революция, и мы помним ее слова по поводу Радищева, бунтовщик хуже Пугачева, и мы помним, как она расправилась с масонами, с вольными каменщиками, когда она прикрыла все ложи, запретила их, да, вот, вызвала на допрос Лопухина, посадила Новикова, но это уже будет сильно после смерти Вольтера в 1778 году, а революция произошла в 1789, взятие Бастилии, да, начало французской революции.
Так и что... он уж точно не одобрил бы эту революцию, потому что он не был революционером ни в коем случае, как мы знаем. И, собственно, да, кстати, если говорить о том, как историк, он написал же великолепную историю века Людовика XIV, и она лучшая, кстати, не переведенная, к сожалению, лучшая история Франции, причем научная такая, она не публицистичная, без его выкрутас и юрничества, действительно, это большой научный труд. Я хотел...
Ну, кстати, интересно, да. Вот Екатерину Вольтер как раз считает величайшей из революционеров. Вот он пишет в 1766 году, «Всемирная история не знает ничего подобного. Это прекраснейшая и величайшая из революции. Но слово «революсьон» совсем не обязательно понимать как бунт. Это может быть возвращение планеты или звезды в то место, откуда она ушла. Обращение времени, обращение жидкости, изменения в политических делах. Вот. То есть в данном случае поставить вещи на свое место – это революция. Потому что эволюция – это взять и со своих мест вещи стронуть, снять и куда-то их не туда послать. Да? И, кстати сказать, вот такое употребление слова «революция», оно было свойственно XIX веку. Константин Леонтьев. Совсем в другом смысле, да. Национальная политика как орудие всемирной революции, да, у него была статья. То есть не бунта, а именно процесса обратного эволюции, текучести, подвижности. То есть в данном случае очень интересно, что это слово употребляется как консервативный термин. Как бы мы сейчас сказали, что консерватизм – это то, что противоречит вот такой подвижности и текучести.
Ну, нельзя сказать, чтобы он был антимонархистом, так сказать. Другое дело, что наоборот, он был ярым, насколько я знаю, поклонником самодержавия, но просвещенного, опять-таки. То есть для него принцип монархической власти был отнюдь не в деспотии, не в самовластии как таковом, а во власти просвещенных. Он видел век Людовика XIV, он видел, кого привлекал просто этот великий государь к работе по обустройству государства, лучших. И поэтому для него вот этот просвещенный абсолютизм, это был меритократия.
Да.
Это было царство избранных лучших, когда лучшие, самые умные, самые толковые поднимались благодаря просвещенному государю, поднимались, им же, опять-таки, им давалась возможность высказаться. Это, собственно, Екатерина, как век Екатерины. Это блистательнейшие умы окружали ее трон, талантливейшие люди, там, Львов какой-нибудь, там, и так далее.
Потемкин.
Но один другого краше. Можно писать о каждом из них, и пишутся, потому что...
Она же венчалась с Потемкиным. И они год прожили в Москве на том самом месте, в дворце Голицыных, где потом в советское время будет Институт философии Российской академии наук. Вот, там был шатер.
На Волховой.
Сейчас Институт философии переехал в дом генерал-губернатора Тутулмина на Таганку. Вот, а вот все советское время с 1929 года, с Института Красной Профессуры до примерно 2015 года, напротив Храма Христа Спасителя, Институт философии существовал там, где был двор Екатерины. Вот, то есть, где она прожила год в Москве. Вот, так что, нет, действительно, это свойство просвещенного монарха, когда он не тратит людей, как спички, отсыревшие. Вот, когда человек возвышается, поднимается, ему даются какие-то полномочия, а потом «уйди, дурак», да? И в лучшем случае в Березово, а в худшем – на распыл. Вот умение держать вокруг себя и находить применение, да, умным людям, вот это было невероятное мастерство Екатерины II. Да? И Вольтер, видимо, это понимал, ценил, и даже сама переписка, да, где глупости какие-то сочетались с вопросами заключения мира, ведения войны с Османской империей. Вот Екатерина спрашивала каких-то советов, отдавала ему отчет, как идут события. Да?
А вот по текстам, если смотреть, ну, текст там Фридриха, текст Екатерины и текст Вольтера, профессионального писателя, профессионального мыслителя. Можно ли их сравнить вообще? Насколько это качественные тексты были?
Ну, во-первых, это же перевод с французского языка, то есть они общаются на одном языке, на языке культуры. Екатерина пишет по-французски, вот, и я бы сказал, ну, по крайней мере, мы читаем это в русском переводе, вот, по топике Екатерина ничуть не уступает Вольтеру, вот, в своей изобретательности, в своей какой-то женской, вот, такой кокетливости, хитрости, хитрости именно как риторическое понятие, не обмануть там и в карман положить, а именно как подать мысль, как изящно, галантно в чем-то не согласиться, отказать, да, поскольку тут возникают разные вопросы, приемы каких-то гостей, которые приезжают из Франции, постановки каких-то театральных пьес на русской сцене, да, Вот, то есть Вольтер, потом она посылает ему свой наказ в переводе на немецкий язык, да, то есть и он оценивает, он экспертирует, да, ее политические, по сути, построения, вот, то есть это действительно общение, ну, я не побоюсь этого слова, двух философов, вот. Конечно, наши слушатели могут подумать, вот сидят два неглупых человека, вот, наверное, еще и считают себя православными, и Вольтера тут оправдывают. Мы не оправдываем Вольтера, мы просто говорим, что люди такого масштаба, которые действовали в истории, это не черно-белое ТВ. То есть там... тут много есть оттенков, да, и если человек остался в истории и оказал большое влияние на историю, наверное, было чем. Вот помимо того, что, конечно, его взгляды на Бога, на бессмертие души, вот. Да вообще даже на душу. Он отрицал существование души. Он считал, что это все эпифеномен материи, материальной жизни. И в этом плане он был сам скромным учеником Джона Локка, вот, английского эмпиризма, Фрэнсиса Бэкона. Вот, то есть учение Локка называется сенсуализм, то есть это чувства, вот, которые создают первичные качества, вторичные качества вещей. И вообще говоря, англичане – это философы здравого смысла. Вот давайте спустимся на землю, посмотрим, что у нас под руками, под ногами. Да? Вот, что это такое? Мира нет. Вот, вот, пожалуйста, вот камень. Да? Вот можно запустить его, он ударит больно. Вот мир есть. В этом мы можем быть убеждены более чем в существовании Бога, которого нельзя ни потрогать, ни осязать, ни обонять. Да? Вот, хотя...
Ну, собственно, вот эти эмпирии, мне кажется, не очень занимали. Потому что его заинтересовал, прежде всего, анализ вот жизни, которая происходила вокруг него, и все-то его герои, все его философские повести. Там-то герой один, в общем-то, хотя это называется по-разному, Кандид, Задиг, Гурон, опять-таки, индеец появляется. Это всегда простак.
Но это один жанр.
И герой один. Простак, который помещается каждый раз в разные среды. И он смотрит глазами простого, здравомыслящего человека и глазам своим просто не может поверить, что можно такие глупости принимать. Очевидное противоречие. Суеверия жуткие. И эти суеверия, которые ведут к смерти, гибели, крови и так далее. Это инструмент такой интересный исследования общества. И всегда это, конечно же, он не мог удержаться. Он был смешливый человек. Это всегда такие изящные, смешные сказывания. Но это не сатирик. Это не сатирик, если вот, опять-таки, знаменитая статуя из Эрмитажа, да, где он там такой насмешливым старцем изображен. Но он разве что вот так, с ухмылкой обо всем, то есть, который не мог переносить просто вранья.
Ну, французская ухмылка, она немножко другая, чем русская ухмылка, немецкая ухмылка. Мы тоже ухмыляемся, но по-другому немножко. Вот. Правда, у нас тоже бывают ухмылки Салтыкова-Щедрина, например. То есть вот такие немножко нагловатые и
злые.
Надменные, злые. Да, да.
У него, нужно сказать, все-таки злости не было.
Но ведь его... сколько написал Вольтер? 70 томов. Собрание сочинений Вольтера.
Бог ты мой.
Вот. Тут можно сравнить только с Толстым. У Толстого 90. Да? Вот чего писать-то столько вообще? Ну, понятно, что там есть и письма, и вот, но тем не менее, объем написанного колоссален, абсолютно колоссален.
Это, да? Не графомания, это содержательные
и
вещи.
Там есть и художественные произведения, и пьесы, и философские трактаты, и трактаты по истории, исторические работы. Вот, то есть это, ну, если человек только предается наслаждением, удовольствием, ест, пьет и одевается, как говорил Маркс, то когда он 70 томов-то напишет? То есть, значит, все-таки это человек, для которого это была стихия письма.
Да? Труженик.
Труженик, да.
Знаешь как, вот единственное, что я ему, конечно, совершенно не могу простить, хотя читаю его с удовольствием, просто действительно человек многогранен, и он может быть в одном совершенно замечательный, полезен во всех отношениях. И православным можно читать, чтобы избавиться от некоторых откровенных предрассудков и пустого времяпровождения, к которым ведут эти предрассудки. Но то, что он написал «Орлеанскую девственницу», ну, недопустимо. Ну, на мой взгляд, это... И, честно говоря, я даже оскорблен немного, вот лично даже, потому что юная девочка, совершившая такой высочайший подвиг, спасла Францию. Ну, мало то, что спасла исторически и так далее. Там. Но, кстати, я недавно пересматривал фильм, очень интересный фильм, на 34-го или 33-го года, там Дрейер был такой режиссер, очень серьезный, вдумчивый режиссер, который сделал фильм, он называется «Страсти Жанна д'Арк», который построен на протоколах. Там практически нет авторского какого-то текста и публицистика и резонерства. На протоколах допросов. Ну, слушайте, я потом специально еще посмотрел эти протоколы, но как она держалась? Она держалась в правде. Она не дала, маленькая девочка, не получившая, в общем-то, образования, интеллектуально она не давала себя сбить. Она стояла на своем. Она была глубоко верующий человек. И верой вот этой своей, не просто суеверием, фанатизмом, который завораживал там всех остальных солдат, в частности, офицеров, которые шли за ней, потому что там правда была, прежде всего. И вот, вот так вот гадко высмеять эту героиню французскую, мне кажется, это какое-то упущение, даже это какое-то такое преступление против его биографии. Лучше бы он это не делал, потому что это очень подмачивает его репутацию.
Ну, я согласен абсолютно, но это такой вот нигилизм умного человека, то есть гордыня умного человека.
А написал он когда, в конце это или пораньше?
Нет, нет, где-то в середине творческого пути, да, насколько я помню. Ну, надо сказать, что я не специалист по творчеству Вольтера, то, что я вспоминаю, это вот недавно я письма читал, но нас в свое время Виталий Николаевич Кузнецов, такой у нас был замечательный профессор по истории зарубежной философии, замечательно знал французскую философию, вот, но сам был такой вот антиклерикал, материалист, атеист, вот, но очень добросовестный человек. Вот я даже, если можно, вспомню историю, как-то я оказался в Париже, в колледже бернардинцев, была конференция по Жаку Моритену. Жак Моритен и Россия. Ну, Жак Моритен – томист, католический философ, социалист.
Да?
Да, да, он достаточно левый. Был женат на русской еврейке, на Раисе. Вот, поэтому как-то с Россией у него были определенные связи. И вот идет эта конференция, идут доклады, и выступает монах из Тулузы, из монастыря, где Моритен провел последние годы жизни. Вот, в старости.
Но говорит, все же в католическом,
да,
вы знаете, в монастыре,
да,
или где-то.
Да, да, нет, нет, он был католик, томист. Мы, говорит, нашли в архивах нашего монастыря перевод на французский язык главы из учебника «Критика западной буржуазной философии» некого Кузнецова Виталия Николаевича. И мы вот ничего не знаем, кто этот человек, но мы прочитали этот текст, и мы поняли, что он серьезно изучил там 6 книг Моритена, и несмотря на марксистскую риторику в начале и в конце, в общем, достаточно грамотно все это изложил. И тут я встаю, я, значит, поднимаю руку, а большой зал, 500 человек сидит. Я говорю, вы знаете, Виталий Николаевич Кузнецов – это наш профессор. Он жив, он работает на философском факультете МГУ. Ну, это был, наверное, какой-то 2008 год.
Аплодисменты.
Нет, такой вздох, вот весь зал вздохнул, как если бы я сказал, что Аристотель жив.
Потрясающе.
То есть, и потом я вернулся и взял интервью у Виталия Николаевича. Я его спросил, правда, что вы встречались с Моритеном? Он сказал, да. Знаете, я вот когда был там... в 72-м году, вот в командировке, мне поступило предложение, что, дескать, вот вы можете встретиться не более 15 минут, и вот во дворике этого монастыря он имел с ним беседу. Вот этот самый Виталий Николаевич Кузнецов, ну, все-таки у него очень хорошие работы о французском просвещении, причем, ну, когда ты читаешь текст, ты видишь, там есть определенная глубина, то есть человек знает больше, чем он пишет. Вот. И несмотря на то, что, конечно, оптика такая, что, ну, недопонимал, эволюционизм недопонимал, да, Маркса не читал. Ну, понятно, что Вольтер не читал Маркса, в другую эпоху жил. Кстати сказать, следующая вот волна французских философов – Ламетри, Гальбах, Бель – они были куда более последовательными атеистами. Да? Здесь речь идет не о антиклерикализме уже, а исключении самого принципа Бога из мироздания, допущения Бога. Вот, то есть Вольтеру приходилось даже как-то оправдываться потом, вот, перед более молодыми людьми, почему все-таки он настоятельно считает, что если Бога изъять из картины мироздания, то эта картина просто-напросто рухнет, что Бог необходим. Вот, ну, понятно, что в морали, да, как потом и Иммануил Кант будет... нравственное доказательство бытия Божьего, все остальные не годятся, а вот нравственное все-таки, нравственный закон внутри нас, да, доказывает о том, что Бог есть. Вот. Но, тем не менее, все-таки, я думаю, что Вольтер искренне это полагал, считал, что присутствие Бога есть основание нравственного поступка человека. И страх Божий, конечно, то есть человек боится воздаяний в будущей жизни. Будущую жизнь Вольтер не отрицал, несмотря на то, что он не верил в душу. Ну, парадокс. Знаешь, как Александр Сергеевич Пушкин гениально сказал, вот человек, который недолюбливал философию, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов, друг, и случай, Бог-изобретатель. Вот, то есть, правда, я недавно узнал в растерянности такой, что это пятистишье есть реконструкция, что Пушкин написал твердо только первые две строчки, а остальные взяты из его черновика, из его наброска. Да? Вот. Но даже если
его же набросок все-таки. Они...
Его набросок, да. Даже если это реконструкция, вот три начала просвещения. Опыт, сын ошибок трудных, то есть тех, которые в труде, да, кто не трудится, тот не ошибается. Гений – это разум. Разум – друг парадокса. И вот Вольтер нам отчетливо показывает, что тут не гегелевская триада, а здесь диада. Да? Да и нет. То есть и
жизнь гораздо шире.
Жизнь гораздо шире. Это то, что потом поймет последователь Лобачевского в логике, казанский философ и логик Николай Васильев, который в годы Первой мировой войны отменит закон исключенного третьего. То есть он скажет, что, ну, иногда нужно признать, что, высказывая что-то о чем-то, мы можем сказать и да, и нет. Вот. То есть вот это и есть преодоление закона исключенного третьего. То есть реальность, она может быть более однозначна. Но наше высказывание об этой реальности, которую мы не можем до конца исчерпать, постичь, да, наше высказывание иногда противоречиво. Вот. Нет души. Но бессмертие мне подавай, да, вот в каком-то смысле Вольтер, да, то есть критикует там Блеза Паскаля за его мрачное христианство, ну, а сам, в общем, в каком-то отношении тоже, ну, правда, что он считает, что христиан-то ведь не будешь философию учить, вот, им нужна какая-то узда, и нужно какое-то миропонимание, вот, и действительно религия становится...
Ясная система ценностей, да, отношений...
более доходчиво объясняет какие-то ориентиры вот, человеку, чем любая философия, которая как-то пытается его запутать, да, или противоречит другой философии.
Ну, вот мне кажется, я не знаю, вот, как ты считаешь, потому что мне, что схоластическое богословие, томизм, опять-таки, маритеновский, тома, если он томизм, это фомизм, да, последователь одного из столпов католической мысли, этого знаменитого Фомы Аквинского, который написал «Сумму богословия гигантское», да, да, где он все, как сказать, до запятых, так сказать, пытался осмыслить. Но мне кажется, что вот этот путь католический, он и убил, на самом деле, живую мысль, живое отношение, и церковь превратилась в набор правил, которые кто-то уже действительно в правила, но невозможно верить. Живая жизнь – это живая жизнь. Там оставалось, безусловно, как всегда, жизнь шире, чем там томизм какой-то и соображение по поводу этой жизни. Но именно это и давало повод вот этим свободомыслящим людям, которые говорили, ну как же не думать, как же не оценивать, как же не говорить о том, что белое – белое, а черное – черное. В этом-то и смысл, собственно, во многом работ Вольтера, то, что он высмеивал предрассудки, суеверия различного рода, откуда бы они приняли. То есть авторитета здесь быть не может.
Вообще говоря, в слове «свобода» нет ничего антихристианского. Когда мы называем свободомыслящими критиков религии и иногда прямых атеистов, это, наверное, не совсем правильно, потому что свобода – это как раз присутствие Святого Духа, который веет где хочет, да? И французская революция узурпировала это слово, как, собственно говоря, и «эгалите», и «фратерните», и «либерте» узурпировала у христианской мысли.
Свобода, равенство, братство, да?
Свобода, равенство, братство, да. Вот.
А трактуют все наоборот. Братство – это масонство, свобода – это свобода от церкви и так далее.
Свобода вот. А да. Не свобода для.
Вот да? Что потом это мы имеем сейчас.
В русском языке вообще замечательно. Я не знаю, надо задуматься о французской этимологии, но в русском языке слово «свобода» – это же производное от слова «слобода». Вот «слобода» – место возле города, где живут свободные люди, то есть ремесленники. Они не подневольные крестьяне, крепостные. Они перебрались в город и занимаются своей профессией. Профессию – это исповедание Бога. Вот. Так же, как конфессию, да, вместе исповедуем профессию. Я проповедую, исповедую. Да. Можно исповедовать Бога трудом сапожника, можно скатерчика, можно хлебопека. И вот как Москва у нас, посад устроен, да, скатертный переулок, денежный переулок. Вот эти филы, да, ремесленников, они давали название московским улицам. И человек свободен, то есть он занимается трудом. Ради чего он свободен? Ради того, чтобы делать свое дело. Учить детей, учить подмастерьев. Вот. То есть это не свобода, вот пойду напьюсь и
зарежу
раздолбаю все там, и зарежу. Да? А это свобода трудиться, служить Богу своим трудом.
Ну все же вот опять-таки откуда, когда совершенно развратилось дворянство, пусть сейчас мы там про белую армию плачем и говорим всякие такие слова о потерянной России, какой, ребята, потерянной. То есть столько было гнили в этом во всем, в этом развращении, потере чести офицерской и все прочее, что, честно говоря, достойно были быть снесенными с лица земли этим людям. Хотя было много, мы знаем, сколько исповедников, мучеников, подвижников, это тоже все было. Но кто был самой твердыней? Кто верил в Бога? Кто ходил в церковь? Купечество, крестьянство, вот эти слои общества, вот эти сословия были самые верные. Они были свободны, потому что, а что ты мне скажешь, я полностью себя обеспечу, я независим от тебя, я тебе еще дам, там на церковь, на то, вот, я от тебя независим, но свободное исповедование своей веры для них также было крайне важно. Я православный христианин, это моя православная семья, и ты сюда не лезь со своим этим рылом в наш ряд православный.
В каком-то смысле человек, у которого есть алтарь, он не покупается. Ему бесполезно давать там сколько-то долларов или рублей, чтобы он шел на выборы, или шел на Майдан, или вот сходи, мы там тебе бесплатную карту тройку дадим, ты там проедешь потом сколько-то, 10 поездок. Ну, извините, ну это немыслимо для человека, который свободен.
Продажная совесть это называется.
Это логика раба. Да. И вот в этом отношении действительно Русь уходящая, вот, все-таки была Русью верующей. Да. И даже Вольтер, вот тоже эта замечательная переписка с Екатериной, ну, подачки, там, перстень прислала, там, еще что-то. Ну, то есть...
Нет, ну, прости меня, да. Это же, ну, в рамках этики того времени, да и потом в рамках отношений, но это было бы, честно говоря, иначе скупердейством было бы назвать.
Ну, да,
потому что, ну, был бы я Екатерина, я бы своему другу, которым я восторгаюсь, с которым 17 лет переписки, многого почерпнула для того, чтобы...
Многому научилась.
Там. Управлять своим государством, да. Не французским, она все-таки была очень такая женщина самостояния своего. Конечно же, пожертвовать философу, оплатить, в конечном счете, его услугу по оздоровлению интеллектуальному обществу и, в частности, царственных персон, ну, как бы это ее задача. Собственно, и Фридрих ему оплачивал, по-моему, что-то.
Ну, да, да, конечно. Потому что... Нет, я здесь согласен, все-таки не надо мешать благотворителю, быть благотворителем, если он понимает свою миссию как осуществление вот этой благодарности. Да?
Вот у нас философский факультет облагодетельствован ли как-либо? Философы, которые трудятся над тем, чтобы научить людей думать, они получают ли достойное?
Ну, мы не можем роптать на судьбу. Все-таки, слава богу, университет Московский достаточно сильная организация. Вот она одна из 10, которая в отдельном перечне, как и Третьяковская галерея, и Большой театр, и Санкт-Петербургский университет. И здесь спасибо нашему ректору, который, в общем-то, ведет мудрую политику. И так, если посмотреть, как развивается университет, прирастает новыми территориями, новыми зданиями, новыми общежитиями. Вот. И философов тоже не забывают. Я не могу сетовать на то, что вот философы в каком-то загоне, что там естественники только получают. Правда, ну, есть знаменитый анекдот, да, что вот закупают технику, оборудование. Вот. Ну, а что, мол, гуманитариям-то? Что нужно гуманитариям? Ну, им только, может быть, ручки да ластики надо купить. А философам даже ластики не нужны. То есть это еще советский анекдот. Нет, на самом деле сегодня философия развивается. Нужны шлемы вот, для изучения сознания. То есть мы тоже и как-то и в разработке трендов искусственного интеллекта тоже принимаем определенное участие. Вот. А это связано и с программированием, и с цифровыми технологиями различными. Вот. Так что нет, нет, философия сегодня это не только отвлеченное мышление, отвлеченное говорение, это современность, это дух того, что мы называем научно-технологической революцией, которую мы пытаемся осмыслить как в положительных ее моментах, так и в вызовах, которые нам сегодня ставят определенные задачи и проблемы. Вот. Так что, но обращение к наследию, обращение к классике, обращение к прошлому – это все-таки альфа и омега философии. Потому что я не очень как бы вот верю в то, что мы можем быть пророками. Вот образ будущего, который мы должны начертать. Ну, тут нам бы знать, что с тобой завтра будет, или что вот сегодня ты выйдешь отсюда, дай бог, чтобы кирпич на голову не упал, а завтра, чтобы машину из-под снега откопать. Ну, вот, а мы уже образ будущего, там, через 30 лет, там, какими мы будем. Ну, надо немножко как бы в себя, внутрь себя посмотреть.
Ну, по крайней мере, мы уж точно осознали, что мы будущее предсказать, ну, никак не можем.
Ну, и директивно его построить тоже не можем. Давайте всех в деревню переселять. Давайте Чаяновскую Русь создавать. Вот, города закроем, переедем в кибуцы. Но это же все связано с каким-то насилием над историей. Вот, истории хребет сломать, шею сломать. Нет, все-таки я за органическое развитие, вот, но это не мешает нам, опять-таки, делать прогнозы, говорить о вероятных стратегиях развития событий. Это, кстати сказать, вот философия истории, которой занимался наш сегодняшний герой, вот, Франсуа Мари Аруэ. Вольтер – это его прозвище. Да? И в связи с этим закончу, может быть, вспомню стихотворение. Не очень помню, кому оно принадлежало, но советский поэт, который писал «Век 20-й». Ты мчишься в венке пятилеток. Не фортуны, коммуны крути колесо. Вот о чем говорил Дидерот с Руэтом. Вот чего домогался мечтатель Руссо.
Вот. Замечательное завершение программы. Я очень признателен, что сегодня мы беседовали с деканом философского факультета МГУ, который держит вот эту планочку, этот факел свободы, как в Царскосельском лицее, где воспитывали эту свободу мысли и ума, и все прочее. Сколько родилось, конечно, бунтовщиков, революционеров, но это были все честные люди, которые задавали честные вопросы и, искренне любя Россию, пытались ее обустроить наилучшим образом. Ну, не всегда все удается с помощью ума перестроить. Жизнь органическая жизнь, естественное развитие, вообще жизнь шире всех наших домыслов. Ну, а домыслы и мысли, они помогают, по крайней мере, как-то структурировать нашу мысль и описать, что мы на самом деле хотели бы от нее получить. Итак, друзья, сегодня Алексей Павлович Козырев, декан факультета философии, был сегодня у нас в эфире. Мы говорили об одном из самых противоречивых, изящных революционеров в истории вообще, которого можно читать, потому что это до сих пор это чтение захватывающее, это смешно, это элегантно, это воспитывает вкус к красивой мысли, красивому высказыванию. Так что мы говорили сегодня о Вольтере, и я получил от этого, ну, большое удовольствие. Спасибо, Алексей Павлович.
Спасибо. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, болящего Сергия, болящего Михаила, Татьяны, Тимофея, болящего протоиерея Виктора, иерея Александра, Иоанна, Евгения, Марины, Марины, Натальи, Натальи, Елены, Елены, Василия, Галины, Игоря, Фатини, воина Глеба, отроковицы Елены, болящего Алексея, Татьяны, от раковицы Анастасии, Натальи, Веры, Натальи, Анастасии, Сергея, Даниила, Никиты, Константина, Максима, Ольги, Олега, Веры, Святослава, от рака Иоанна, Андрея, воина Александра, воина Евгения, от рака Максима, от раковицы Кристины, младенца Артемия, болящей Татьяны, Неонилы, Вадима, Никиты, Евгения, от рака Даниила, Маргариты, Елены, Александры, воина Ильи, воина Виталия, воина Владимира, Валентины, Марины, Ирины, Лидии, архимандрита Филарета, иеромонаха Василия, болящей Ирины, болящей Людмилы, болящей Валентины, болящей Анны, болящей Натальи, Вадима, Александра, болящей Зои, болящей Инны, болящего Валерия, болящей Натальи, Веры, Ольги, Андрея, болящей Александры, болящей Нины, болящего Александра, от раковицы Аполлинарии, болящей Нины, Андрея, Анастасии, Анатолия, болящей Марии, Андрея, Тихона, Софии, Елизаветы, Иоанна, воина Николая, Ильи, Лидии, Антония, Марии, от рака Михаила, Людмилы, Анны, младенца Василия, Нины, тяжкоболящего Александра, Анатолия, Максима, протоиерея Олега, Татьяны, Владимира, Олега, Зои, Иулии, от раковицы Анны. И всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Михаила, Маргариты, Зои, Александра, Николая, Татьяны, Таисии, Николая, Юрия, Александра, Константина, протоиерея Николая, Андрея, Филиппа, воина Николая, Анны, Веры, Федора, Игоря, Феодоры, Георгия, архимандрита Тавриона, протоиерея Дмитрия, митрополита Петерима, митрополита Иосифа, Григория, Матроны, Веры, Григория, Александра, воина Федора, Александры, Анны, Ирины, Германа, Нины, 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 Агнии, Иоанна, Тамары, Нины, Антонины, Зинаиды, Марии, Иоанна, Инокини, Матроны, схиархимандрита Симеона, Надежды, новопредставленного Максима, Ильи, Константина, Ники, Екатерины, Романа, игумена Стефана, протоиерея Дмитрия, Даниила, Елены, Надежды, Николая, Екатерины, Павла, Александра, Евгения, Олега, архимандрита Кирилла, воина Евгения, Марии, Бориса, Василия, Лидии, Елизаветы, Владимира. Вечная память.